Интересный будет один документ. Его императорскому величеству, государю-императору всероссийскому. Адрес 130 общин евангельских христиан 17 апреля 1915 года. Всеподаннейший адрес. Великий государь земли русской. В январе месяце 1911 года евангельские христиане, собранные со всех концов России на съезд, происходившем в городе Петрограде, единодушно и торжественно подтвердили свое постоянное стремление вести беспощадную борьбу против распространения опьяняющих напитков в России, и тогда же всем съездом вознесли горячие молитвы Господу Богу об устранении из русской народной жизни пагубного влияния этого великого соблазна. С великим восторгом евангельские христиане все как один человек встретили повеление Вашего Величества о прекращении продажи водки и водочных изделий. Евангельские христиане возносят Господу Богу горячую благодарность за осуществление этого беспримерного в истории мероприятия и молят Всевышнего о ниспослании Вашему Величеству многолетия и особой милости и помощи в деле изъятия из обихода русской жизни всех опьяняющих напитков на вечные времена. Да благословит Господь Бог Всемогущий славные труды Вашего Величества, совершаемые в единении с народом на благо и счастье нашей горячо любимой Родины. Да венчает Господь Бог нашу горячо любимую Русь славную победою в настоящей великой войне, в которой многие из наших единоверцев самоотверженно проливают кровь и жертвуют свою жизнью. Да дарует Он ей вековечный, незыблемый мир, столь необходимый для осуществления великих идеалов завещанным Спасителем мира. Наши молитвы окрыляет светлая мысль о славном указе Вашего Величества об укреплении начал веротерпимости, обнародованном ровно 10 лет тому назад, 17 апреля 1905 года, и даровавшим великому числу русских людей драгоценное благо свободы совести. Горячо и пламенно звучат наши молитвы, Государь, в сей знаменательный день Он с поспешествований Бога в ваших великих предначертаниях на благо многомиллионного русского населения. Представители Петроградской общины евангельских христиан, Проханов, Матфеев, Житков и так далее. Вот каллиграфическим почерком тут все выведено, их подписи в оригинале, ну, ксерокопии как бы с оригиналом. И вы знаете, а потом революция произошла, потом царь был убит, потом на смену одного царя пришел другой, по приказу которого была уничтожена вся царская семья. И что? В 23 января 24 года, когда умер Владимир Ильич Ленин, подписи и телеграммы верноподанные опять направляются по случаю смерти Владимира Ильича. А советская власть, когда пришла и вызвала всех этих лидеров движения, говорят: «Вы же царю-батюшку чтили, а почему вы коммунистическую власть не чтите? Вы были патриотами по отношению к царю, а вот та власть, которая дала вам свободу, та власть, которая хочет осуществить первоапостольский строй жизни, то есть на коммунистических началах, которые были идеалом первоапостольской церкви, вы не хотите чтить? Что же вы, мол, по отношению к царю, который угнетал вас и так далее, вы писали вот такие вот верноподанные такие вот адреса, а вы новую власть не хотите чтить?» И как они ту власть чтили, и новую власть начали чтить. И вот посмотрите, Совет Всероссийского Союза Баптистов 23 января 24 года во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет товарищу Смедовичу от Союза Баптистов. «Коллегия Всероссийского Союза Баптистов от лица миллионов трудящихся, входящих в Союз, выражает свою глубочайшую скорбь в сознании тяжкой утраты, понесенной со смертью Владимира Ильича Ленина, которого русские сектанты, угнетавшиеся царями и попами...» Когда же вы говорили правду? Когда вы чтили царя, или когда вы 5 лет спустя говорите «угнетавшиеся царями»? Когда же вы лгали, когда вы говорили правду, да? «Которого русские сектанты, угнетавшиеся царями и попами, чтут как великого борца за славные достижения, в числе которых им особенно цена религиозная свобода». Павлов, Скалдин, Горник и так далее. председатель, секретарь, члены коллегии баптистов. И вы знаете, вот когда сделал в политике там букву «А», то дойдешь до буквы «Я». Обязательно в этом алфавите греховном дойдешь до последней строчки. И вот это было начало, друзья. А какое продолжение по сегодняшний день мы видим их? И Коновальчик вместе с патриархом, и Сипко вместе со всеми. То есть борьба за священный дар мира под портретом Сталина, под портретом Ленина, Бычков получает орден дружбы народом. И эта история, друзья, вот такая, которая имела такое вроде, ну, начало, ну, всего лишь от вашего имени почтили королеву. Подумаешь, вашей подписи там нет, но этого было для политиков достаточно, чтобы ломать и требовать поступков в нужном для политики направлении. Друзья, вот как важно, знаете, я чему очень рад, вот за 40 с лишним лет движения нашего братства ни одной фотографии нет, где бы Геннадий Константинович был рядом с каким-нибудь членом политбюро, или рядом с каким-нибудь Петеримом, или Кириллом, или Ювеналием, или каким-нибудь там с Маргарет Тэтчер, или с Рейганом, или с Бушем. Ни одной компрометирующей фотографии, а ведь же звали многие сильные мира сего. Получал личное он приглашение от многих сильных мира сего, которые хотели с ним просто встретиться, чтобы попасть в объектив. И этого достаточно было, чтобы следующие поколения шли по этому пути и грешили бы. Если ему можно, почему нам нельзя? Если он... То... И вот, значит, братья настолько ревностно относились, настолько со своим путем, ну, так вот, ревностно оберегали свою стезю следования за Богом, чтобы не оставить за 40 лет ни одного наследства, ни одной фотографии, ни одной подписи по этими греховными там, посланиями, телеграммами там, или фотографии. И это прекрасно, это красивая стезя, это наследство наше, друзья. И не потому, что не было возможности. Вот у меня есть достаточно много архивных документов, где и высокопоставленные чиновники писали письма Геннадию Константиновичу: обеспечиваем полную неприкосновенность, только дайте нам согласие на встречу. Только дали. В Лондоне пастор церкви Сперджина специально приехал в Россию: Геннадий Константинович, Маргарет Тэтчер желает встретиться с вами. Дайте только согласие, я вам обеспечу встречу. Георгий Петрович уже успел там побывать и попасть вместе в один снимок из Рейган. Ни в коем случае. Мы не имеем права к ним ходить, к правителям тех государств, которые враждебны к нашему государству. Мы можем пойти к своим правителям, но нанимать враждебных правителей против своих, включить экономические санкции, потому что у нас узники, чтобы они отпустили, мы не имеем права. Это незаконное подвязание. Написано, что вас поведут перед царями, а мы не должны искать встречи с царями, мы не должны набиваться к ним на прием. Вот какая дальновидная позиция, чтобы ни в чем дело Божие не потерпело ущерб. Потому что одно «а» сказал, до «я» даешь. Вот как братья ревностно оберегали чистоту следования за Богом. И это не одно десятилетие, это почти что полстолетия этого пути. Вот мы это замечаем, мы за это благодарим Бога. Мы радуемся, что после нашего братства не останется вот этих позорных писем, телеграмм, верноподанических позиций и так далее. А сколько царей прошло, смена идеологии, смена государственного строя, богоборческий, потом демократическая Россия, сейчас не поймешь, какая Россия. А вот еще интересно, когда вот баптисты стали вот такое писать еще при царской власти, а там были социал-демократы, революционеры, которые отслеживали вот эти шаткие позиции, пошатнувшиеся позиции сектантов. И они со своей стороны тоже стали писать. И знаете, что они написали? Написали воззвание, это воззвание революционеров, социал-демократов, к съезду баптистов в сентябре 1909 года в городе Ростове. Что они писали? В сентябре текущего 1909 года в Ростове-на-Дону созывается Всероссийский съезд представителей баптистских общин. Подобные съезды баптисты устраивают ежегодно, вот уже более 20 лет. Съезды эти посвящаются обсуждению различных вопросов, выдвигаемых жизнью отдельных общин, и служат организующим началом, создавая из разнорозненных общин сплоченный Всероссийский союз баптистов. Эти ежегодные съезды играют в жизни баптистов крайне важную роль. Будучи людьми глубоко религиозными, баптисты на своих съездах занимаются или, по крайней мере, занимались до сих пор разрешением вопросов, касающихся исключительно их духовной жизни, и совершенно не интересовались вопросами жизни гражданской, считая такие вопросы делами мира сего. Следствием этого было то, что они всегда были чужды политике. В эпоху преследований за веру, устраивая свои съезды тайно, баптисты ни разу не возвысили протестующего голоса ни против своих страданий за веру, ни против общего бесправия русского народа. Страдания за веру они терпеливо переносили и лишь молились за угнетателей своих, следуя завету Христа: молитесь за врагов своих. А общенародное угнетение не находило отклика в их погруженных в молитву сердцах, потому что они считают своим отечеством небо, на земную жизнь смотрят как на кратковременное пристанище и потому не интересуются политическим состоянием страны. Так, до 1905 года баптисты, руководимые ежегодными конференциями своими представителями, были чужды политике. Также строго чуждыми политике оставались баптисты и в недавний период освободительного движения, когда от края до края дрогнула русская земля, и гордая волна народного подъема всполыхнула каждого русского и хоть на минуту превратила его в гражданина. Даже и в этот великий момент баптисты, погруженные в созерцание Бога, остались равнодушными к делам мира сего и с суровой строгостью говорили: «Наше Отечество на небесах». Глубоко странным и совершенно непонятным представляется поэтому появление в программе предстоящего съезда баптистов следующего пункта: избрание депутации к государю-императору для выражения верноподанических чувств и благодарности за дарованную свободу. Что это? Граждане Небесного Отечества, верноподанные единого царя Бога, уже хотят себе земного царя? Подобно евреям во времена Самуила, хотят быть верноподанными земного русского царя? Этого заклятого врага христианства, этой великой блудодейцы, которая растлила землю блудодеяниями своими? Если мы видели, как дворяне, помещики, купцы и фабриканты выбирали депутации к царю для выражения верноподанических чувств, то мы этому не удивлялись. Они не знают другого царя. И этот царь для них дорог, потому что он дал все – чины, земли, народные деньги и солдат для охраны их чинов, земель и капиталов. И ведя пьяную, обжорную, развратную жизнь, не зная над собой царя Бога, эти грязные люди заключают между собой разные союзы и часто посылают депутации к своему царю и выражают ему свои верноподанические и верноподлые чувства. Их ли примеру хотят последовать баптисты? Мы не удивлялись также, когда священники и монахи съезжались на какой-нибудь съезд, избирали депутации к царю и выражали ему верноподанические чувства. Он их царь и содержит их для того, чтобы они держали во тьме русский народ. С ними ли хотят сравниться баптисты теперь? И когда какая-нибудь группа пьяниц и воров, споенная и навербованная дворянами, помещиками в разные политические союзы, избирали депутации к царю для выражения верноподанических чувств, мы не удивлялись, эти люди не знают, что творят. Но до них ли хотят унизиться баптисты? Кроме же дворян, помещиков и купцов, кроме попов и монахов, кроме пьяного сброда черносотенцев, ни одна группа населения России не опозорила своего доброго имени выражениями верноподанических чувств царю, который ведет вероломную войну с народом и довел его до безграничной нищеты телесной и духовной. Нельзя поэтому без чувств глубокого изумления отнестись к тому, что баптисты, люди, не имеющие ничего общего ни с дворянами, ни с попами, ни с политиками, вдруг захотели избрать к царю депутацию для выражения ему верноподанических чувств. И чем объяснить эту нелепую, чудовищную для всякого русского, а в особенности для баптиста, мысль? По-видимому, она вызвана тем, что в Государственной Думе удовлетворительно прошел вопрос о свободе вероисповедания. В благодарность за дарованную свободу баптисты хотят выразить царю верноподанические чувства. Допустим на минуту, что в России действительно стала свобода вероисповедания. Можно ли за нее благодарить русского царя? Кто не закрывал на события последних лет своих глаз, тот видел, что царь с яростью противился введению свободы, и если бы не революция, схватившая его за самое горло, то никаких свобод даже самой Государственной Думы в России не было бы и теперь. Стало быть, если и нужно благодарить кого-либо за религиозную свободу, то это русских революционеров, которые не пощадили своих жизней за попытку добыть для народа волю. Баптисты же, если они хотят остаться верными своему учению, должны благодарить за нее только одного Бога. Но действительно ли в России настала хотя бы какая-нибудь свобода, в частности, свобода веры? И конец этого послания. Итак, о какой религиозной свободе может быть речь? Ее нет, как и всякой другой, и не может быть до тех пор, пока не придет вновь суровая мстительница революция и своей мощной и на этот раз кровавой рукой положит конец издевательствам царя над народом. Каким-то недоразумением должно быть объяснено появление в программе съезда баптистов пункта о выражении царю верноподданнических чувств. Не может быть, чтобы все баптисты, люди суровые, религиозной и каменной веры, забыли заветы апостола: «О горнем помышляете, а не о земном». И еще: «Вы купленные дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков». Не может быть, чтобы забыли они и случаи, описанные в 8 главе 1 книги Царства, когда собрались все старейшины Израиля к Самуилу в Раму и сказали: «Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Когда старейшины баптистов соберутся на съезд, пусть не уподобятся они старейшинам Израиля, пусть вспомнят они об ответственности, которая лежит на них, как на представителях многочисленной группы населения России, и пусть отвергнут всякую мысль о выражении царю верноподданнических чувств и благодарности ему за мнимую свободу, иначе не будет Господь отвечать им. А русский народ, который в борьбе против ненавистного царя платит кровью своей, жизнями лучших своих сынов, назовет баптистов изменниками и предателями дела народного. Вы чувствуете, как все закрутилось? А все началось с Лондона, с благодарственной телеграммы королеве. А потом в России их принудили, а потом революционеры сказали свое слово. А как Господь на все это смотрел, друзья? А что, если у кого не хватает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто, Господь не дал бы в постах и в молитве, если бы искали путь? Что Господь Моисею не открыл путь? Что Господь нашим братьям не открыл путь? Что Господь не открыл бы путь этим братьям? Если сделали не то, сказать: «Господи, прости, чтобы греху грех не прибавлять». И вы знаете, вот эта накипь, она не очищена от братства вот этого официального по сей день. И когда наши братья объясняли, увещевали, обличали, они говорили: «Нас Совет Церкви упрекает, что мы уклонились от чистоты вероучения». Но от чистоты вероучения они уклонились, потому что вот наше наследство, вот как наши отцы поступали, вот какие они были патриоты своей родины, а они нас призывали сотрудничать с государством. А вот, мол, Совет Церкви с луны свалился, теперь говорят, что это все не то наследство и все не то, неправильно. Понимаете, как все было? Непросто. Брать действительно не имеющим и известности, и имена их были еще неизвестны, и кто такой был Крючков, и кто такой был Прокофьев, и кто такой был Голев или Храпов, кто такие были братья. Они не имели всемирной популярности, и надо было отстаивать, надо было позиции четкие держать, и вот эту линию осуществлять спокойно, с упованием на Бога. И 40 лет борьбы, и Господь дал победу. Внушительную победу. Мы часто, знаете, недооцениваем. Говорят, что ну, такие вот есть законы, когда вот смотришь на картину, да, надо отойти от картины на три расстояния, чтобы ее полностью воспринимать. Ну, если картина, к примеру, явление Христа народу шириной 8 метров, то на три расстояния надо отойти, чтобы полностью видеть не фрагмент или маленький уголок, а в полное восприятие. Так вот, друзья, картина выхода из-под этого греховного рабства, эти 40 лет пути, она настолько масштабна, что до конца ее охватить можно только на три поколения уйдя. Мы ее еще до конца осмыслить не можем. Мы слишком близко живем к этим событиям, они слишком близко к нам, чтобы до конца осмыслить, что в нашей стране произошло. Мы слишком близко воспринимаем этих, потому что знаем этих людей, видим их и думаем, ну, это простые братья, подумаем. Но почувствовать масштабы деяний Божьих, что Бог сделал в нашей стране, мы осмыслить до конца не можем, а это тоже наследство, это большие. Я думаю, уроков, которые Бог преподал русскому братству, хватило бы всему миру, если бы написать об этом, если можно было бы и перевести бы на другие языки, хватило бы всему миру для очищения, для покаяния, для того, чтобы в верности Богу идти и служить Ему. И еще один интересный момент. Я помню, один человек, сильный мира сего, большой политик, который не сказал еще последнего слова в большой политике, который в хорошей форме и сегодня занимается политической деятельностью, ну, назову его Михаил Сергеевич Горбачев. Так вот, на одной пресс-конференции сказал такую интересную мысль, и я с ней согласился. Были священнослужители в рясах, были представители многих конфессий на этой пресс-конференции, и он говорит, ну, когда излагал тезисы своей партии, которую недавно организовал, он сказал такую мысль. Бог нам, кесарям, дал всего 10%. Государственная безопасность, социальные реформы, пенсии, оборона государств. А 90% – это душа человека. Бог отдал ее церкви, служителям своим. То есть, если церковь удовлетворит духовные запросы человека, души, то, говорит, на 90% все его проблемы разрешены. А нам только остается кесарем только 10%. Еще обеспечить пенсии вовремя, жилье, лекарствами, здравоохранением. И если церковь занимается политикой, то нам, политикам, ничего не остается делать, как заниматься душой. То есть, другими словами, если церковь от своего предназначения отказывается, чтобы заниматься духовными вопросами, душестроительства, душою человека, приводить ее в соприкосновение с Богом, призывать к покаянию, к очищению, то... ну, вторгается, как бы вот эти 90% вставляет и вторгается в кесарево, на эту малую часть всего, как он понимает, это всего лишь малость, то, что нам Бог оставил. Тогда нам нужно заниматься душой общества, душой. Я так подумал, я согласился с этой мыслью. Как хорошо, когда церковь не вторгается в несвойственные функции, не в свойственные компетенцию. Вопросы налогов, избирательная политика, военный вопрос, вопросы образования и здравоохранения, тут 5 вопросов неприкосновенные. Церковь в них не вторгается. Мы не говорим, что тот, кто делает так или иначе, тот духовно, а тот не духовно. Это вопросы гражданские, вопросы личные. Мы к ним позиции никакой не имеем, как церковь. На съезды мы эти вопросы не тащим. А вот вопросы духовные, духовный вопрос, не вторгаясь в гражданские, мы отстаиваем. Это наши компетенции, а это ваши компетенции. И каждый вопрос гражданский пусть решает в соответствии с своей доброй совестью. Даже если юноша идет в армию и принимает присягу, мы его не отлучаем от церкви. Мы его не компрометируем, не говорим, что тебе нет части с нами. Это его личная проблема, это его личный вопрос. Это его личная позиция, хотя большая часть юношей, как мы знаем, следуя примеру Вани Моисеева, идут в армию, служат в армии на общих правах и присягу не принимают, и оружие не принимают. У нас есть достойные примеры для подражания, но церковь не вмешивается в эту позицию. Это не церковные вопросы, вопросы гражданские. И тогда церковь независима от мира, когда она не посягает на кесарево, и Божий тогда она не должна отдавать. И интересный пример. На Донбассе во время войны немецкие войска оккупировали большую часть Украины. Ну, Донбасс был временно находился под оккупацией. Мне этот пример рассказывал один из братьев, который в то время жил на Донбассе. И говорит, немецкие офицеры создали условия полной свободы для церкви евангельских христиан и баптистов. Все закрытые советской властью дома молитвы они открыли. И во время комендантского часа, когда никто не мог ходить по улицам, баптисты и евангелисты имели специальные карточки и могли во время военного положения, комендантского часа, свободно с гитарами, с баянами, с мандолинами ходить, петь, проповедовать и так далее. То есть обладали статусом неприкосновенных, потому что они поклонялись Богу. То есть создали искусственные такие условия. Благоприятная церковь воспользовалась, не понимая, что тут тайно сети были расставлены нечестивыми. А потом прошло достаточное время, церковь привыкла к этим условиям. Однажды руководители этих церквей на Донбассе пригласили в штаб офицерский, немецкие офицеры, и говорят, ну как, вы довольны, что для вас фюрер создал такие условия, когда вы Богу можете поклоняться? Никаких притеснений, никаких репрессий. полной свободы для вашей религиозной деятельности. Да, конечно, претензий никаких у нас нет, мы очень благодарны за ту свободу временную, которую мы можем иметь. Хорошо. Вот у нашего, значит, у Гитлера через столько-то времени исполняется ему 50 лет. На день рождения Гитлеру подпишите телеграмму благодарственную за ту свободу, которую он вам дал. Вот телеграмма. Поставьте здесь свои подписи, если вы действительно благодарны за открытые дома молитвы и так далее. Понимаете, да, о чем идет речь? Из всех пресвитеров, находящихся в этом штабе, только один отказался. Все остальные руки дрогнули и под страхом смерти, военное все-таки положение, да, поставили свои подписи. А этого одного арестовали за непатриотическую позицию по отношению к Гитлеру, за неблагодарность. Через короткое время советские войска опять пришли на Донбасс, немцы ушли, и отряды чекистов захватывают все архивы. Немцы, уходя, оставили и архивы, и технику свою, ну, как бы документы некоторые оставили. И была группа захвата, захватили, этот документ попадает в руки нашей разведки. Арестовывают всех подписавших это заявление. Нашего брата освобождают из-под ареста. Иди домой, к семье. А этих всех подписавших арестовывают и говорят: так что вы, благодарны Гитлеру за дарованную вам свободу? Когда советских людей сжигают в печах, Освенцим, Бухенвальд, да, и так далее, и так далее. Ну, в общем, они как могли там это все преподнесли. Говорят: мы ваше письмо по телевидению общественности покажем, в средствах массовой информации публикуем, ваши дома по камню разберут, и ваших детей, и так далее, и так далее. И вас расстреляем, и все прочее. Впрочем, мы можем на это все закрыть глаза, если вы будете с нами сотрудничать. Как вы были благодарны Гитлеру, так вы должны быть благодарны теперь советской власти, что мы берем вас под свою защиту, иначе советский народ вас на части разорвет, если узнает, как вы были верно поданы Гитлеру. И эти братья, которые ставили дрожащей рукой подписи под эти телеграммы, пожизненно были тайными агентами спецслужб. Они были пресвитерами и до смерти никто из этих сетей не вышел. Уже дожили до 60-х годов, был, когда призыв нашего братства был к чистоте, к освящению. Они были теми огнетушителями этого движения, отлучали от церкви всех, кто поддерживал братство, потому что из этих дьявольских сетей уже вырваться не могли. Вот так вот можно было сказать «А» и дойти до «Я», до полного падения. Хотя всегда из дьявольских сетей есть выход через покаяние, но это уже надо иметь большую веру в Господа, что Господь может вызволить. А мы с вами должны, друзья, быть благодарны, что вот мы имеем другое наследство. Мы имеем с вами другое наследство. Друзья, я хотел бы, знаете, в заключение сказать о некоторых своих размышлениях. Вот когда у нас были некоторые переживания в Московской церкви 3 года тому назад, которое привело сначала к делению хоров, а потом к распуску одного хора, продвижению другого хора, потом к запрету большей части хорового репертуара, потом, ну и так далее, с некоторыми вот такой баталией на музыкальной почве. Тогда, вы знаете, вот на знамени вот этой борьбы нашей внутрицерковной, там был некоторый такой момент, который требовал некоторого осмысления и изучения Слова Божьего. Я, хотя это уже история 3-летней давности, но я хочу своими размышлениями поделиться всего лишь по одному коротенькому вопросу. Не претендую на полноту этого исследования, но вот те убеждения, к которым я пришел, исследуя Писание, я хотел бы с вами поделиться. Ну, а именно, целый ряд гимнов из хорового репертуара был положен под запрет по причине, что они не содействуют назиданию, а там только наслаждение. Вот музыкальная какая-то усложненная гармоническая фактура и прочее, прочее. Дошло до того, что музыка вообще неприемлема без слов из репертуара Евгения Никифоровича Пушкова, потому что, ну, как бы она... Музыка, она только наслаждает, а слова назидают. И было противопоставление такое между назиданием и наслаждением, такое заложено. И пришлось это все осмысливать, друзья. И я, вот изучая для себя эту тему, хочу просто поделиться размышлением, не претендую на как бы учение, ну как размышление. Уже пусть это будет на ваш суд, если чем-то захотите дополнить, можно будет дополнить. Вот по словарю толковому Владимира Даля, наслаждаться – это вкушать высшее удовольствие, чувственное или нравственное, чувствовать усладу, утеху, приятность. Наслаждение – это от слова «сладостный», «приятный», «сладкий». чувствам и душе. Сладкозвучные – это издающие приятные, нежные звуки. Усладить слух пением, усладиться гармонием стиха, звука, цвета и так далее. Вот если, друзья, нам обратиться к тому, кто является источником красоты и гармонии, то есть к Слову Божьему, то я нашел в Писании три вида наслаждения. Это греховное наслаждение, послание к Евреям, 11 глава, 25 стих, где написано о том, что Моисей лучше захотел страдать с народом Божиим, чем иметь временное греховное наслаждение. Так понимаю, что к этому относится казино, наркотики, стриптиз-шоу и так далее. Когда за 10 минут этого греховного кайфа, да, наслаждения, человек замуровывает себя в тюрьмы на десятилетия. Это путь к смерти. Второе, есть житейское наслаждение. Евангелие от Луки, 8 глава, 14 стих, где написано, что житейские наслаждения заглушают семя, и оно остается без плода. Я так понимаю, что к ним относится также, вот к ним, вот к этим житейским наслаждениям, должно быть такое же отношение, как к заботам житейским. То есть Слово Божье должно быть первично, а заботы века сего и наслаждения не должны быть самоцелью или смыслом жизни в ущерб духовной жизни. Если человек ставит себе целью житейское наслаждение на Кипр поехать, в Турцию поехать, $1000 будет жертвовать, все, жертву будет приносить, служение, все, ради этой цели, это самоцель, это житейское наслаждение. И это не должно быть, то есть Слово Божие должно быть первичным, первичным, заботы века сего, это должно быть вторичным. А есть еще наслаждение как дар Божий. Вот написано во второй книге Паралипоменон, 6 глава, 41 стих, «Преподобные твои да насладятся благами». «Преподобные твои да насладятся благами». И еще «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы уповали на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Кто может есть и кто может наслаждаться без него? Книга Экклезиаст, 2 глава, 24 стих. Вот по Писанию сладость – это благо для детей Божьих. Им принадлежит право, знаете, я нашел по Писанию, что вот детям Божьим принадлежит право вкусить сладость пения, сладкозвучие духовной музыки, сладость общения со святыми, сладость откровения Божьего, сладость познания мудрости, сладость любви, сладость сердечной дружбы, сладость утешения, сладость проповеди, сладость красоты и гармонии творения Божьего, сладость победы и сладость свободы. Вот это сладости, то есть наслаждение как дар от Бога для преподобных, это мы не можем исключить, когда написано, что последние слова Давида – сладкого певца в Израиле. Или книга Псалмов, 134-й Псалом, 3 стих. «Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно». Псалом 80-й, 3 стих. «Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли» с псалтырью. Вот написано апостол Павел в послании к Римлянам, в 15 главе 24 стих пишет такие слова. «Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Вот общение святых, оно дает и назидание, оно дает и наслаждение. Не только назидание, но и наслаждение. Мы наслаждаемся общением и назидаемся общением друг с другом. Все, нельзя противопоставлять эти два понятия, если это не греховное, не житейское, а если это как дар Божий. Или о Господе нашем Иисусе Христе в Евангелии от Марка, 12 глава, 37 стих написано, «Множество народа слушало Его с наслаждением Господа Иисуса Христа». В книге Притч написано, что «сладкая речь прибавит к знанию», то есть мудрость, это познание, а сладкая речь прибавит к знанию. Вот у Господа нашего было и назидание. Каждое слово – это бездна богатства, премудрости, видения, и наслаждение. Он говорил так, что народ слушал его с наслаждением. Как можно это противопоставлять одно другому? Наслаждайся женой юности твоей. Это сладость. Бог дал это право. Радость в браке, радость в семейной жизни. Чтобы были не одни суровые серые будни. То же самое и в песне. Я так думаю, что если музыка, она не услаждает слух, то зачем она вообще нужна? Тогда читайте стихи в прозе. Зачем тогда петь вообще? Если это не услаждает. Текст должен назидать, а музыка должна услаждать. Бог создал 3 миллиона оттенков красного цвета. Для чего, если мой глаз не должен этому наслаждаться? А я наслаждаюсь закатами, восходами. Мой глаз не устает наслаждаться красками, созданными Богу. Я стоял на берегу Тихого океана, на Камчатке, смотрел на рифы, торчащие из глубины океана по 150 метров. Огромные обрывистые берега, чайки, орлы, которые летали над моей головой, закат, солнце на Тихом океане. Вы знаете, такое наслаждение творениями красотой Господь наполняли мое сердце, что вот в этом наслаждении, восторге, величие творения Бога, сознавая себя песчинкой вселенной, я пел в восторге о Боге. Великий Бог, когда на мир смотрю, я хотел петь так, чтобы на другой стороне Тихого океана меня было слышно. И наслаждение, и назидание, я не могу это отделить одно от другого. И когда вот искусственно заинтересованными лицами вырывались лучшие хоровые гимны из репертуаров, потому что якобы они не назидают, а там усложненная гармоническая фактура, они наслаждают. Вы знаете, просто это какое-то вредительство было, просто вредительство. Это не создавало условий для процветания вот композиторских. Конечно, есть какие-то пределы. Я думаю, что вы об этом не раз говорите, вы более сведущий. Но мне так видится на основании Слова Божьего, что нельзя противопоставлять или отрывать, потому что все будет тогда ущербно, 3 аккорда, ни шагу вправо и влево. А я думаю, что и сладкозвучие музыки должно быть, и глубина духовного божественного откровения в словах, чтобы это было все чисто, свято, глубина, и оно когда вместе, в сочетании тогда, как мы читали о Христе, что множество народа слушало его с наслаждением. Я, друзья, сегодня слушал ваш хор с наслаждением. Как красиво, никто не фальшивит, все точно знает. Я наслаждался. И назидался, друзья. И назидание получал, и наслаждение. Ну, просто я, это, знаете, как бы это уже эхо о той борьбы, которая была 3 года тому назад. И слава Богу, что все-таки какие-то универсальные подходы к этому вопросу были обретены. И хор после запрета целый год он не пел, он опять запел. Он опять форму восстановил музыкально, опять те гимны, которые были под запретом, они поются, и они в целом братством одобрены, и опять эти гимны приносят благодать слушающим. Я думаю, что в целом у нас музыкальный хоровой отдел – это удивительный дар от Бога. Но и думаю, что иногда по каким-то второстепенным вопросам где-то нужно еще какая-то терпимость друг друга, какие-то вот условия создавать для творчества большего, чтобы у нас, знаете, вот не было. Бог не создал мир черно-белым, Он создал его цветным, чтобы наш глаз наслаждался. Я наслаждаюсь пищей, друзья. Вот когда был здесь в Петербурге 3 месяца тому назад, я тетеньку свою похоронил, Марию Ивановну, папину сестру, она болела раком. И 15 дней до смерти она не могла ни есть, ни пить. Я говорю: тетя Манечка, вам что-то принести? Пить. Я принес пакетик сока, персикового сока с трубочкой пластмассовой, приложил к ее губам, они все были кровавые, язык был кровавый, пищевод уже был перекрыт, а у нее не было сил вдохнуть в себя этот глоток. Она так и умерла, смотря на этот пакетик сока. И я подумал, вот тот момент, когда человек уже не может наслаждаться, не может отличать вкуса. А я каждый раз смотрю на стол, смотрю на пищу, Господи, а я еще могу наслаждаться Твоей пищей. И насыщаться, и наслаждаться, отличать вкусы, запахи. Не все ты создал, как вкус картошки, да? Есть... Ну, разные вкусы. Я так понимаю, друзья, вот здесь не должно быть вот этого искусственного зауживания, узить узкий путь. Не надо. Вот на знамени, когда вот это написано, надо узить узкий путь. Тогда мы, скажем, все, кто понимает иначе, те не духовно. Я думаю, что это, если так вот беспристрастно посмотреть на этот вопрос, то мы найдем, что как бы и Бог не лишает преподобных своих и этих благ, чтобы и в назидании находить и наслаждение, и даже в общении друг с другом. Когда мы ищем какой-то эстетики в оформлении текстов, когда, вы знаете, вот ищем какого-то изящного, правильного шрифта и по цвету подбираем все это, друзья, Бог заложил в человеке, это его программа, это Богом заложено в человеке. Вот как Это как размышление, друзья, без всякого какого-либо вызова, без всякой полемики кому-либо. Ну, как вот, примите как размышление. Друзья, ну и заканчивая наше общение, я бы хотел бы предложить, чтобы мы помолились, преклонили колени перед нашим Господом, поблагодарили Господа за тот путь, который церковь прошла, и за ту верность, которую братья оказали, и за то доброе наследство, которое мы имеем. Аминь.
Солнце горит на распутьях житейских опасных. Помни, путь нам Господь говорит. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Бог и сила, потом благодати обильны. Стал тебя на узком пути. Через тюрьмы, костры, казематы, под жестокие крики толпы, путь проделали братья когда-то, ну а мы только в труд их вошли. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание веры достойно сноси. Бог и сила, потом благодати обильны, не оставь тебя на узком пути.